Здравствуйте, с вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Бланд. Мы по-прежнему продолжаем готовить программу «Сидя по домам» в режиме самоизоляции, хотя статус журналиста позволяет нам передвигаться по городу, мы стараемся не делать этого без крайней необходимости. Сегодня в программе мы поговорим о механизмах возникновения дефицита, о том, чем нынешний кризис отличается от всех предыдущих, и о том, как действия властей могут этот дефицит усугубить. Я хотел напомнить о том, что свежие экономические и финансовые новости мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Без работы и без денег. С какими проблемами сталкиваются фермеры и индивидуальные предприниматели? Нефтедоллары. К чему приведет поражение России в нефтяной войне? Валюта последней инстанции. Куда растет золото и в чем его главный недостаток?
Прежде чем мы перейдем к основной части программы, я хотел сказать несколько слов о стимулах, которые нарастают как снежный ком с каждой недели в развитых странах. Так, в Евросоюзе министры финансов стран зоны евро приняли, наконец, программу стоимостью 540 миллиардов евро, направленную на восстановление экономики всего Евросоюза, а не отдельных его стран. Из них 300 миллиардов пойдут на поддержку бизнеса и сохранение рабочих мест, а 240 будут направлены в наиболее уязвимые страны Европы. В США после первой программы стоимостью 2 триллиона долларов принята вторая на 2 триллиона 300 миллиардов. В России на этом фоне пока все выглядит удручающе. По информации агентства Bloomberg, правительство, правда, обсуждает программу помощи стоимостью в триллион рублей, часть которых пойдет на субсидирование заработных плат работников, вынужденных сидеть дома из-за карантина. Но окончательное решение пока не принято. И даже когда оно будет принято, не факт, что какие-то меры будут направлены на поддержку самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Эти две категории экономически активных граждан оказались в России самыми незащищенными. О том, как люди пытаются справиться с надвигающейся катастрофой, в сюжете Анастасии Тищенко.
Без оплаты больничного, без компенсации отпуска, а теперь и без источника дохода. В результате кризиса работу теряют не только штатные сотрудники, но и те, кто работал как индивидуальный предприниматель, самозанятый или фрилансер. Светлана Ефанова – бухгалтер на фрилансе. До начала пандемии она обслуживала несколько компаний и была уверена, уж если одна или две из них закроются, то есть третья, на худой конец четвертая.
Даже несмотря на то, что у меня несколько компаний, которые я обслуживаю, они совершенно в разном направлении работают, то есть это и компании по оказанию услуг, и в том числе и производство, и строительные компании и так далее, то есть все они абсолютно заблокировались по своей работоспособности, абсолютно все они ушли вот в этот карантин, который, собственно, прекратил поступление денежных средств.
В аналогичной ситуации оказалась индивидуальный предприниматель, видеограф Виктория Соколова. Она делала рекламные ролики и фотоснимки сразу для нескольких организаций. В один момент от ее услуг отказались практически все. Некоторые даже попросили вернуть аванс.
Основной сегмент, в котором я работала в последнее время, это стоматологические клиники. По ним это ударило очень сильно сразу, и у меня, то есть, отвалилось колоссальное количество заказов, в которых уже даже были предоплаты, и мне пришлось это возвращать. В общем, очень проблемно с этим было.
Если штатных сотрудников по закону работодатель не может уволить или сократить им зарплату, то распрощаться с индивидуальным предпринимателем или самозанятым довольно легко. В России далеко не всегда с такими работниками заключают договоры гражданско-правового характера. А даже если заключают, как правило, работодатель может расторгнуть их одним днем, например, сказав, что его не устраивает качество работ. В итоге в кризис эти люди лишаются дохода, к тому же не получают поддержки от государства.
Например, человек, который до этого не работал, который до этого получал маленькую зарплату, он и сейчас получает поддержку от государства. А человек, который никогда у государства ничего не просил, и он опять-таки остается именно вот там где-то, в небытие. То есть, ну, раз ты ничего не просил, значит, тебе было не нужно, соответственно, не нужно будет и сейчас.
Когда Владимир Путин только объявил о том, что все потерявшие работу в результате пандемии могут получить пособие по безработице, обязательным условием было наличие записи в трудовой книжке об увольнении. Только вот у индивидуальных предпринимателей, самозанятых и фрилансеров почти никогда не бывает трудовых книжек. Они им просто не нужны. 9 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «Мы упростим процедуру признания человека безработным. На учет смогут становиться и самозанятые. Вместо трудовой книжки они могут предоставить договор ГПХ. Но это не решает проблему, потому что у многих нет таких договоров. Или в них может быть указано, что человек работал всего один день, хотя на самом деле он выполнял работу в течение месяца или полугода. Тогда самозанятый вновь лишается возможности получить пособие по безработице в размере МРОТ. Он просто не сможет доказать, что отработал в этом году 60 календарных дней. В таком случае максимальная выплата от государства, на которую может рассчитывать самозанятый, 1500 рублей в месяц. Такую же сумму правительство гарантирует и индивидуальным предпринимателям, которые лишили заработка. Но прежде чем получить эти 1500, они должны закрыть свое ИП. То есть заплатить все налоги, сборы, страховые взносы и госпошлины, сдать декларации. Все это может стоить от 1000 до десятков тысяч рублей в зависимости от вида деятельности и оборота денежных средств предпринимателя. Лишившийся ИП человек получит от государства 4500 за 3 месяца.
Учитывая, что там законодательство достаточно там активно и быстро меняется, я думаю, здесь тоже будут разъяснения. Но вот тут нужно подождать и писать, звонить на горячей линии, обращение для того, чтобы было это внимание обращено.
Директор Московского центра занятости Роман Шкут в своем инстаграме обещает, что индивидуальные предприниматели смогут получить максимальное пособие по безработице. В столице это 19 500 рублей в месяц. Так ли это, мы сможем узнать только на этой или даже на следующей неделе, когда центры занятости обработают первые заявки от индивидуальных предпринимателей, самозанятых и фрилансеров.
Главным событием минувшей недели стало окончание продлившейся чуть больше месяца нефтяной войны. Страны ОПЕК плюс заключили новое соглашение о сокращении добычи нефти, которое может хотя бы ненадолго поддержать цены на основной продукт российского экспорта. Произошло это 10 апреля, в Страстную пятницу, когда основные мировые рынки были закрыты. Но на ожидание этого события цены на нефть, а вслед за ними и российский рубль, росли всю неделю. Баррель Brent, который в первых числах апреля стоил около $25, в четверг взлетел до 36. Рубль показал максимальный недельный рост за последние 2 года. И доллар в России подешевел за неделю с 77,5 до 73,5 рублей. И это несмотря на то, что Россия в этой войне, которую сама и развязала, потерпела сокрушительное поражение. Пришлось принять все условия, которые в ультимативной форме выдвинула Саудовская Аравия и поддержали США. Вице-президент Лукойл сравнил соглашение с Брестским миром тяжелым и унизительным, но жизненно необходимым. Прежде чем начать извлекать уроки из неудавшегося блицкрига, стоит напомнить основные этапы этой торговой войны. Судя по всему, замысел воспользоваться кризисом для того, чтобы убрать с рынка американские сланцевые компании, зрел у российского руководства давно. В начале февраля в распоряжении агентства Reuters оказалось письмо, которое в декабре глава Роснефти Игорь Сечин написал президенту Владимиру Путину. Там говорится, что сделка с ОПЕК по сокращению добычи нефти является стратегической угрозой для России и играет на руку Соединенным Штатам, которые агрессивно наращивают свою долю на рынке нефти. В конце февраля, когда коронавирус бушевал в Китае, резкое сокращение спроса на нефть и нефтепродукты в результате обвального падения грузовых и пассажирских перевозок становится всем очевидным. В этот момент Саудовская Аравия выступает с инициативой провести экстренную встречу ОПЕК+, и договориться о дополнительном сокращении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Переговоры в Вене назначаются на 4-6 марта. Перед этой встречей 1 марта Путин проводит совещание с представителями нефтяных компаний. И на этом совещании он говорит о том, что нынешние цены на нефть Россию устраивают, а если будет ухудшаться ситуация, то у России достаточно резервов для того, чтобы исполнять все бюджетные и социальные обязательства. Проще говоря, снижать добычу мы не собираемся, к падению цен готовы, а если кому-то что-то не нравится, пусть снижают сами. Ровно эту позицию и высказывает российский министр энергетики Александр Новак в Вене 4 марта. Он предлагает сохранить добычу на уровне первого квартала до июня и посмотреть, что получится. Арабы настаивают, Новак упирается. Арабы грозят выйти из соглашения. Новак спешно улетает в Москву для консультации и возвращается в Вену в пятницу, 6 марта, с окончательным «нет». Цена нефти марки Brent обваливается более чем на 10%, до $45 за баррель. И это было только начало. Все это происходило в пятницу. А уже в выходные Саудовская Аравия обещает нарастить добычу на четверть по сравнению с уровнем февраля. Более того, государственная Саудия Арамко начинает предлагать европейским покупателям российской нефти свою арабскую нефть по цене $25 за баррель. Это беспрецедентные скидки. Кроме того, на стороне Саудовской Аравии в нефтяную войну вступают Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Они тоже предлагают скидки европейским покупателям российской нефти и тоже обещают существенно нарастить добычу. Роснефть тоже заявляет, что готова увеличить добычу аж на 300 тысяч баррелей в сутки. Это, конечно, много, но Саудиарамка-то собирается увеличить добычу на 2 миллиона 300 тысяч баррелей в сутки. И на этом фоне заявление Роснефти выглядит несколько бледновато. После воинственных заявлений саудитов в понедельник, 9 марта, цена на нефть обваливается до 31-35 долларов за баррель с 45. Роснефть откровенно радуется, предвкушая скорую гибель американских сланцевых компаний. Российские чиновники подсчитывают, насколько хватит резервов при 35 долларах за баррель. В пятницу, 13 марта, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявляет, что 35 долларов за баррель – это новая устойчивая реальность, в которой России придется жить довольно продолжительное время. Однако западные нефтяные аналитики с ужасом ждут, когда все нефтехранилища будут переполнены. И тогда, по их прогнозам, нефть может уйти на отрицательную территорию. То есть нефтедобывающим компаниям придется доплачивать тем, кто будет готов забрать у них сырье со спадов. Единственный, кто сохраняет в этой ситуации оптимизм – глава Роснефти Игорь Сечин. 20 марта он дает интервью, в котором прогнозирует, что после смерти американских сланцевых компаний цена на нефть восстановится до 60 долларов за баррель. И произойдет это, по его подсчетам, не позже конца года. Однако нефть на этом фоне падает ниже 25 долларов за баррель. К концу марта стоимость российской нефти Urals рушится до 10,5 долларов за баррель. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в дело не вмешался Дональд Трамп. Нефтяное лобби стало все настойчивее требовать от американского президента ввести импортные пошлины и новые санкции в отношении России, а также прекратить военное сотрудничество с Саудовской Аравией. Но Трамп решил сначала договориться по-хорошему. О том, что из этого получилось, расскажет наша история в картинках.
30 марта. Дональд Трамп берет дело в свои руки и сообщает, что собирается обсудить ситуацию на рынке нефти с Владимиром Путиным и Мухаммедом бин Салманом, поскольку Россия и Саудовская Аравия, по его словам, с ума сошли. 1 апреля. Стоимость российской нефти Urals падает до 10,5 долларов за баррель. При цене ниже 13 долларов бюджет не получает доходов от нефтяных налогов, а экспорт в Европу не окупается, доставка дороже. 2 апреля. Трамп пишет в Твиттер, что только что пообщался со своим другом Мухаммедом бин Салманом, а тот пообщался с Владимиром Путиным. Путин разговор с саудовским принцем отрицает, но твит Трампа приводит к росту цены за Brent до 36 долларов. 3 апреля. Путин заявляет, что Россия готова снизить добычу, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США. 4 апреля. Трамп отвечает, что он всего лишь посредник в переговорах между Россией и Саудовской Аравией, и США никаких обязательств по сокращению добычи брать на себя не должны. А если что, можно и пошлины на российскую и арабскую нефть ввести, причем существенные. Нефть сорта Brent опускается до 30 долларов. 9-10 апреля. Двухдневный марафон ОПЕК плюс приводит к беспрецедентному соглашению по сокращению добычи на 10 миллионов баррелей в день. Россия принимает все ультимативные условия Саудовской Аравии, в том числе считать сокращение от уровня марта, когда саудиты успели нарастить добычу, а России нет. Доля рынка по сравнению с довоенным периодом у России сократится, а США, как и ожидалось, никаких обстоятельств на себя брать не стали.
Прекращение нефтяной войны и хотя бы небольшое временное восстановление цен на углеводороды – новость хорошая. Для россиян она хороша еще и тем, что все это может стать дополнительным аргументом для правительства, которое никак не может решиться на масштабные меры финансовой поддержки бизнеса и населения. Пока же вместо этого премьер Мишустин на полном серьезе обсуждает с фракцией «Единой России» механизм ограничения цен на лекарства, продукты и товары первой необходимости. Ничего более бесполезного, даже скажу вредного, придумать было невозможно. Потому что рост цен на те или иные товары или продукты сегодня – это вовсе не жадность владельцев розничных сетей, которые спешат обогатиться на всеобщем горе. Это особенность нынешнего кризиса, который сопровождается карантинными мерами. А те, в свою очередь, делают невозможной или очень сильно затрудненной доставку продуктов от производителей к конечным потребителям. И чтобы не быть голословным, предлагаю посмотреть сюжет Анастасии Тищенко о том, с какими проблемами сегодня сталкиваются те, кто в России продукты производит.
О, Костя вот дорвался до халявы, во, во, помидорчи, огурцы, сбирай, да, сколько?
Выброшенные овощи, нереализованная прибыль. В начале апреля фермеры сразу в нескольких субъектах России, например, в Краснодарском крае, в Саратовской области, в Татарстане, столкнулись с проблемами. Все дело в том, что их региональные власти ввели пропускной режим, который позволяет передвигаться между городами только при наличии специального пропуска. Получить его сразу же удалось далеко не всем.
Отдайте нам пропуска, и мы уйдем. Пропуска, которые нам пришли, сказали сюда прийти забрать. Которые, за которые мы уже вторые сутки бьемся.
В результате часть выращенных овощей и фруктов пропала. Поставщики просто не успели их забрать, пока разбирались, как и где они должны оформить пропуска. Сегодня не разобрались поставщики, а завтра могут не разобраться ремонтники, которые чинят сельскохозяйственную технику. И тогда урожай снова пропадет.
Сервис именно по комбайну находится в Услабинске. Услабинск — это уже как бы совсем другой район. И чтобы мне туда добраться, мне нужен пропуск красный. Вот я даже не знаю, каким образом градация это идет, кому дают. По всей вероятности, наверное, тем, кто обращается, вот, допустим, такое хозяйство, как и я индивидуальный предприниматель, фермер, если я обращусь, возможно, и мне выдадут. Но куда обращаться и кто их выдает, я, в принципе, даже информации такой-то не знаю.
Рассказывает Николай Маслов, фермер из Краснодарского края. Впрочем, возможно, ремонтникам не понадобится никуда ехать. Запчастей для аграрной техники может просто не быть.
Мы не можем закупить запчасти сейчас импортные. Они или идут просто итальянские, или китайские. И у нас могут быть проблемы с использованием аэрозитных систем и эксплуатацией комбайна для уборки картофеля.
Обеспокоен фермер из Чувашии Василий Семенов. В этом регионе, по его словам, проблем с пропусками нет. Власти Краснодарского края также рапортуют. Мы наладили систему.
Я понимаю, есть определенный дискомфорт, определенные есть сложности с получением. Были, во всяком случае, первые 1-3 дня, но сегодня эта работа налажена.
Его слова подтверждают и сами фермеры. Если следовать инструкции на сайте Министерства сельского хозяйства, пропуск можно получить, хоть и придется потратить на это полдня.
Мне дали? Почему другим не дают? Все дают. А то, что люди не хотят их заполнять и правильно оформлять документы.
Все, что сделала наша администрация, я думаю, что пошло на пользу нам.
Но другие фермеры настаивают, система выдачи пропусков еще не налажена. И надо быть готовым, что часть урожая в этом году никогда не дойдет до покупателя.
Допустим, если на плете огурец висит, его вовремя не сорвали, попадет вся плеть. То есть сорвать его все равно нужно с плеть. Его сегодня, если собрали и не продали в течение 2 дней, его тоже можно выбросить. Она потеряет и товарный вид, в общем-то, и качество, что она потеряет. А вот у меня, допустим, друзья есть в Белореченском районе, у них сейчас клубника восходит. Тоже, я думаю, будет обязательно у них проблема с поставщиками. Тоже надо какие-то пропуска. Ну, то есть обязательно будут все эти годами выстроенные, все эти наши связи, они будут обязательно рушиться.
Существует и другая проблема, которая волнует фермеров. Опасность массового заражения работников.
В принципе, мы сейчас как на войне. Или, как раньше говорили, если бы не было войны, мы теперь говорим, если бы не было больных. Мы можем обозбросить, если у нас будет больной. Ведь понятно же, что всех закроют на карантин, всех, кто контачил. И некому будет сегодня сеять, некому будет. Мы о доходах подальше уже не говорим. Нам лишь бы выжить.
Так сразу несколько факторов угрожает будущему урожаю. Если с системой пропусков разобраться можно, то о ремонте импортной техники и о повышенных мерах безопасности на полях чиновники пока не думают. А когда подумают, возможно, на прилавках магазинов уже не будет овощей и фруктов, а фермерские хозяйства будут разорены.
А теперь, после всего, что мы увидели, давайте себе представим, что правительство еще и цены на продукты заморозит. И тогда к зиме мы получим полный аналог конца 80-х со стабильными ценами и пустыми прилавками. И вырвавшиеся из карантинного заточения граждане смогут сполна насладиться общением с незнакомцами в многочасовых очередях за дефицитом. Ведь на работу многим ходить уже будет не нужно за полным отсутствием таковой. Раз уж речь зашла о дефиците, уместно будет привести еще один яркий пример того, как карантинные меры влияют на рынок. Причем на мировой рынок золота. В начале апреля многие российские издания вышли с яркими заголовками о том, что госбанки тоннами вывозят золото из России. Согласно таможенной статистике, в первые 2 месяца года страна резко нарастила экспорт этого драгоценного металла. В январе-феврале из России действительно было вывезено 17 тонн золота – что по физическому объему в 6 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года, а в стоимостном выражении из-за роста цен в 7 раз больше. Больше половины продаж на внешнем рынке, 9 тонн, пришлось на Государственный банк ВТБ. У него же по-прежнему самые большие коммерческие запасы, около 45 тонн. Основным покупателем стала Великобритания, которая приобрела 15 с лишним тонн. Объясняется это просто. Лондон – мировой центр торговли драгоценными металлами, где к тому же хранят свои запасы многочисленные биржевые фонды, инвестирующие в золото. Те 17 тонн, которые успели вывести российские банки из страны за первые 2 месяца года, вовсе не выглядят так уж угрожающе, если вспомнить о том, какое количество золота скопилось в международных резервах Банка России. По состоянию на 1 марта там было 2270 тонн стоимостью больше 120 миллиардов долларов. Доля золота в структуре резервов Банка России превысила 21%. Это не очень устраивает Банк России, установивший для себя целевой ориентир доли драгоценного металла в резервах на уровне 20%. В результате уже с 1 апреля регулятор официально прекратил покупки золота, которого стало слишком много для международных резервов России. Нельзя сказать, чтобы это решение было совсем уж неожиданным. Постепенно снижал покупки золота ЦБ, начиная с мая прошлого года. Так, в мае прошлого года он установил сначала дисконт, то есть скидку на закупочную цену по сравнению с той ценой, которая была в Лондоне. А потом постепенно начал вводить квоты, перестав закупать все производимое на территории страны золото. И квоты эти месяц от месяца постоянно снижались. В результате уже в январе-феврале закупки золота ЦБ были на минимальном уровне. Все это привело к тому, что по результатам 2019 года Банк России приобрел для международных резервов на 40% меньше золота, чем в рекордном 2018 году, когда хранилище Гохрана, где хранятся принадлежащие государству драгоценные металлы, пополнились на 273 тонны. По сути, 2018 год стал пиком усилий Банка России, направленных на изменение структуры международных резервов. Начало этому процессу было положено во второй половине 2014 года на фоне угрозы ужесточения международных санкций в отношении России и опасений российского руководства, что рано или поздно дело может дойти до ареста суверенных активов страны, размещенных в долговых бумагах развитых стран, прежде всего США. Продажа американских казначейских облигаций и скупка золота, а также валют второго эшелона, вроде китайского юаня или австралийского доллара, сопровождалась активной пропагандистской кампанией на международном уровне. Цель этой кампании была подорвать доминирующее положение доллара в качестве международной валюты. И российские власти активно призывали другие страны к тому, чтобы отказаться от взаимной торговли от использования доллара и перейти на расчеты в национальных валютах. С коммерческой точки зрения ставка российского ЦБ на золото оказалась вполне оправданной. С 2014 по 2019 год в международные резервы было куплено около 40 миллионов тройских унций этого драгоценного металла, или около 1250 тонн. А цена тройской унции в настоящее время примерно в 1,5 раза выше средней цены этих покупок. Кроме того, страна обзавелась источником экспортной выручки, который в период кризиса куда надежнее углеводородов. Доллар золота обычно в кризис дорожает, нефть падает. Если в 2018 году экспортная выручка от продажи золота составила всего 700 миллионов долларов, в 2019 году она достигла 5 с лишним миллиардов, продемонстрировав 8-кратный рост. Дальновидность Банка России, руководство которого абсолютно четко спрогнозировало, что после начала кризиса их европейские, американские и японские коллеги один за другим начнут включать печатные станки, и на этом фоне золото начнет стремительно дорожать, заслуживало бы всяческого восхищения, если бы не одно обстоятельство. У золота есть один существенный недостаток. В отличие от денег, его сложно перевести, кликнув пару раз мышкой по экрану монитора. Его нужно доставлять физически. И это обстоятельство, похоже, сыграло злую шутку и с российскими госбанками, и с самим регулятором. Закрытие границ и прекращение международного авиасообщения уже в конце марта создало для российских экспортеров серьезные проблемы с физической поставкой золота покупателям. Прекращение покупок Банком России, который от накопления резервов перешел к их расходованию, лишил банки экспортеров самого надежного покупателя, который в последние годы никогда не подводил. Самое обидное во всей этой ситуации заключается в том, что и в Нью-Йорке, и в Цюрихе, и в Лондоне начался настоящий бум на рынке физического золота, который уже привел к дефициту слитков, в том числе из-за закрытия в ряде стран золотодобывающих шахт и аффинажных заводов. Ситуация осложняется тем, что Ряд банков из-за невозможности продать дорожающий актив могут столкнуться с дефицитом ликвидности. Грубо говоря, у них есть золото, которое очень сильно подорожало за последнее время, но нет денег и нет возможности продать это золото, потому что нет возможности физически доставить его покупателю. На этом фоне 7 апреля Национальная финансовая ассоциация направила письма в Банк России, Минфин, Минтранс с просьбой облегчить работу российских кредитных организаций с драгоценными металлами. ЦБ они просят отменить или хотя бы приостановить действие моратория на покупку золота. В качестве альтернативы предлагается расширить список финансовых инструментов, доступных для владельцев золота. В частности, банки просят создать механизм рефинансирования под залог слитков. Минтранс финансисты просят помочь с организацией международных перевозок. Минфин увеличить долю золота в фонде национального благосостояния, который выполняет функцию правительственных резервов. Если в течение месяца-двух проблема никак не разрешится, то избыток золота внутри страны, наряду с низким спросом внутри страны, может привести к проблемам для производителей этого драгоценного металла. Впрочем, сложно себе представить, что карантинные меры и закрытые границы продержатся в мире больше, чем несколько месяцев. Потому что если это произойдет, то ни золото, ни деньги, которые за него можно выручить, уже никому не понадобится. Потому что от экономики, в привычном ее понимании, мало что останется. На это время наша программа подошла к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе». С вами была программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранному президенту США.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.